Это прямой эфир программы «Новости». С вами Сайхан Цинсаев. И вот о чем еще мы с коллегами расскажем сегодня в программе. Военные аналитики говорят о наступлении ВСУ на город Кременаи в Луганской области. Что сейчас происходит на линии фронта? Евросоюз готовит новые санкции против Беларуси за войну в Украине. Черновик документа попал в руки нашего корреспондента. Ждем прямое включение. И сегодня в мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Расскажем истории людей, которые пережили его, а сейчас прячутся от российских обстрелов. Ну а начнем выпуск ситуации на фронте. Эксперты Американского института изучения войны говорят, что ВСУ восстановили наступление в районе Кременной в Луганской области. Аналитики ссылаются на сообщения российских военных блогеров. В украинском генштабе сообщения о наступлении в Кременной еще не комментировали. Но рассказали, что активные бои продолжаются в Донецкой области в Угледаре. При этом вчера власти так называемой ДНР заявили о взятии города российской армии. К тому, что Украина все же продолжает удерживать Угледар, склоняются также американские аналитики и британская разведка. Между тем, сейчас продолжаются тяжелые многомесячные бои за Бахмут. ВСУ говорят, что отбили новые атаки противника в его районах. Но столкновения, по информации Генштаба, продолжаются. Минобороны России ситуацию на фронте сегодня не комментировала. Между тем, украинские военные обновили данные о вчерашних пусках ракет со стороны России.
Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари, 18 із них з використанням БПЛА типу «Шахет-136». Усі дрони «Камікадзе» збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Також здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Напомню, что в результате вчерашних ударов России по территории Украины погибли 11 человек, еще столько же получили ранения. Минобороны России эти запуски ракет и беспилотников не комментировала. Евросоюз готовится расширить санкции против Беларуси за ее участие в войне. Черновик документа оказался в руках журналистов, поэтому подробности о возможных мерах теперь известны широкой публике. Еще до официальной их презентации европейскими должностными лицами. Документ изучила и наш корреспондент в Брюсселе Заряна Степаненко. Она с нами сейчас на прямой связи. Заряна, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о каких ограничениях идет речь в этом документе.
Добрый день, Сайхан. Как ты и отметил, действительно, этими ограничениями Евросоюз хочет наказать Беларусь за ее роль в поддержке вторжения России в Украину. В феврале 2022 года Беларусь использовалась как плацдарм для нападения на Украину и есть прецеденты обстрела Украины с территории Беларуси. Ну а российские войска по-прежнему находятся в стране и регулярно проводят учения с белорусскими. Все это и толкало Евросоюз к обсуждению санкций против Беларуси. Сейчас же здесь уже готовы действовать. Среди мер, которые на столе, так сказать, есть экспортные ограничения. Беларусь не сможет покупать товары двойного назначения, которые теоретически и практически могли бы быть полезны ее военно-промышленному сектору. Не сможет и продавать свою нефть, уголь, сталь, золото, и будут ограничения на предметы роскоши, также инвестиции, предоставление определенных услуг и меры, которые могут ударить по ее авиационной отрасли и энергетическому сектору. Исключения для медикаментов, также сельскохозяйственной и пищевой продукции, ну а также разрешение на соответствующие финансовые операции с участием лиц, попавших под санкции. Предлагают и зеленый свет на преследование тех, кто помогает санкции обходить. Так что мы видим, что этот пакет, пока что его проект, точнее санкции против Беларуси, во многом зеркален к тем, что поэтапно в течение последнего года вводились против России. Даже исключения аналогичны. Я имею в виду отсутствие ограничений на торговлю удобрениями и пищевой продукцией против России. ЕС тоже готовит еще один пакет. Это 10-й юбилейный, получается, пакет санкций, и его одобрение ожидаем к годовщине войны. Белорусские, как утверждают наши источники в дипломатических кругах ЕС, могут принять раньше, уже на следующей неделе. Нужно, как всегда, одобрение всех стран Европейского Союза. Сайхан.
Заряна Степаненко была с нами на прямой связи из Брюсселя. Спасибо. Украинского депутата Николая Тищенко в результате скандала с поездкой в Таиланд исключили из фракции «Слуга народа». О таком решении заявили в пресс-службе. Чем занимался украинский депутат за границей, расскажет Евгения Токарь.
встречу с народным депутатом Николаем Тищенко в одном из отелей Бангкока накануне анонсировало посольство Украины в Таиланде. Как указано, для улучшения взаимодействия с украинской общиной. Сам Тищенко настаивает, поездка была запланированной и рабочей.
Какое море? Я тут сам без семьи. Проездом на пару дней. Это пиздец, знаете. Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. Вы же сами поставили задачу для всех депов пахать 24/7.
Правда, глава Верховной Рады Украины информацию о так называемой командировке Тищенко в Таиланд тут же опроверг. Отреагировал на вояж депутата даже президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что с 23 января выезд чиновников за границу ограничен.
На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів повинен бути згідно відповідного рішення РНБО, яке ви всі бачили.
Формально своей поездкой в Таиланд Тищенко ничего не нарушил, ведь выехал из Украины еще до утверждения указа президента. Но с моральной точки зрения подобные поездки неприемлемы, говорят депутаты. Сам Николай Тищенко известен в Украине многими скандалами. В 2020 году, в разгар ковида, несмотря на запрет, продолжал работать его ресторан «Велюр». Масштабно в карантин отмечал Тищенко и день рождения жены. В украинском парламенте депутат известен своими одиозными высказываниями и драками.
Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко.
Несмотря на исключение Тищенко из фракции, он все еще остается народным депутатом. Ведь по закону сложить полномочия он может только лично. При этом Тищенко не единственный чиновник, который привлек внимание, выехав за границу во время войны. Например, из-за празднования Нового года в Испании в отставку попросили уйти заместителя украинского генпрокурора Алексея Симоненко. А в Дубае заметили лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко. Евгения Токарь. Настоящее время.
Сейчас к новостям из России. Там вынесли первый заочный приговор за фейки об армии. Майор полиции в отставке получил 8 лет колонии. Олег Кашинцев писал в соцсетях о войне в Украине и в публикациях утверждал, что российские солдаты убивают, пытают и насилуют мирных жителей соседней страны. А также говорил, что Россия собирается аннексировать ее территории. Теперь россиянина лишили звания майора полиции. А кроме того, право администрировать соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение 4 лет. Сам Кашинцев сейчас находится за границей. Российские власти объявили его в международный розыск, но Интерпол признал преследование активиста политическим и отказал в его экстрадиции. Олег Кашинцев проработал в полиции 18 лет, после чего ушел в отставку. Как говорит он сам, из-за политических взглядов. Уже после отставки он в полицейской форме вышел на Красную площадь с плакатом в поддержку оппозиционера Алексея Навального. И за это получил 2 административных протокола. Наш коллега Тимофей Рожанский поговорил с бывшим майором Олегом Кашинцевым. И это интервью наш телеканал покажет уже сегодня в программе «Главное». Не пропустите. Ну а мы продолжаем. Япония расширила санкции против России из-за войны в Украине и аннексии 4 ее областей. С 3 февраля Токио запрещает поставки в Россию вакцин, радиоактивных материалов и медицинского оборудования. Запрет на экспорт касается также оборудования для атомных, нефтяных и газовых объектов. Ограничения затронут порядка 50 компаний и более 20 физических лиц. В их числе 2 российских вице-премьеров, министр юстиции, глава ЦИК и другие. Активы этих людей в Японии заморозят. Отдельно Токио ведет ограничительный список российских чиновников из аннексированного Крыма, так называемых ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Санкции против Москвы вчера расширил и Минфин США, в частности, в отношении частной военной компании «Вагнер», которая теперь в Соединенных Штатах признана транснациональной криминальной организацией. Ну а в Чехии начался второй тур президентских выборов. Осталось 2 кандидата. Отставной генерал Петр Павел и бывший премьер страны миллиардер Андрей Бабиш. Согласно предвыборным опросам, фаворит гонки Петр Павел. Бывший начальник генштаба чешской армии победил в первом туре с небольшим перевесом. Но затем его поддержали 3 из выбывших кандидатов. Павел – проевропейский либерал со скептическим взглядом на Россию. Занимал должность главы военного комитета НАТО. А его соперник – олигарх Андрей Андрей Бабиш считается популистом без конкретной идеологии. Он делает ставку прежде всего на бизнес и власть. При этом во время своей предвыборной кампании Бабиш активно пытался играть на страхах населения, связанных с войной в Украине. Например, он убеждал избирателей, что в случае победы генерал втянет страну в вооруженный конфликт. Отмечу, что президент в Чехии – это представительская фигура и может влиять на политику лишь косвенно. Предварительные результаты выборов станут известны уже в субботу. Сегодня во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста. В этот день, в 1945 году, были освобождены узники крупнейшего гитлеровского концлагеря Аушвиц. В прошлом году пережившие Холокост евреи в Украине снова столкнулись с ужасом войны.
Ие Рудицкая, 92 года. Украинская еврейка была вынуждена бежать из Киева дважды. Первый раз в 41 году. Ей было всего 10. На ее город начали падать немецкие бомбы.
Уже 9 июля уже такая была паника страшная. Так все бежали, кто мог. Понимаете, коммунисты и евреи, и все на свете удирали.
Дедушка Ие Нухим Вайсблат. В 20-е годы был главным раввином Киева. Отец Владимир – украинский издатель и литератор. Сначала семья бежала в Харьков, оттуда в Ташкент.
Я помню, как мы через Харьков ехали, вот именно сбомбили мы. Там такая речка Лопань называется в Харькове. Мы были на мосту, и там танки шли.
Рудицкая вспоминает, что они уехали из Украины всего за 8 дней до расстрела в Бабьем Яру. Тогда нацисты убили около 34 тысяч украинских евреев. Это одна из крупнейших массовых расправ за время Холокоста. В марте прошлого года в районе мемориала Бабий Яр в Киеве упали российские ракеты.
Даже не представляю, что такое возможно вообще. Сейчас просто непонимание, потому что там все-таки враги были немцы. Понимаете? И я не понимаю россиян поведение. Они считают, что они защищают свою страну. Они себя защищают. Они пришли на нас, к нам, уничтожают этот несчастный Харьков. Что они сделали с этим Харьковом? Там уже ничего вообще не осталось.
Сейчас Ия Рудицкая вместе с сыном живет в польском Кракове. Из Киева она бежала еще в первые дни российского вторжения. И очень хочет вернуться домой.
А у меня там, кстати, уже и могила есть моя. Там могила моих родителей, и там моя плита, и там я набита. Только надо две последних циферки поставить, и все. И все в порядке.
Это прямой эфир программы «Новости», и мы продолжаем. В Тегеране совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. Погиб начальник службы безопасности дипмиссии. Еще двое охранников получили ранения, сообщила МИД Азербайджана. Как заявили в иранской полиции, мужчина обстрелял пост охраны из автомата Калашникова. После задержания он сказал, что мотивом были личные и семейные проблемы. По факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана Тегеран начал расследование. В Афганистане на грани голода находится почти половина населения. В ООН сообщили, что показатели недоедания в стране выросли до рекордного уровня. Ситуацию осложняют сейчас аномальные морозы, которые держатся третью неделю. Температура в некоторых регионах опускалась до минус 34 градусов. И от холода погибли уже более 160 человек. По данным представителей Талибана, большинство погибших – это пастухи и сельские жители, у которых не было доступа к медицинской помощи. Многие горные районы Афганистана сейчас полностью отрезаны из-за снежных завалов. По большинству дорог там невозможно проехать, чтобы доставить гуманитарную помощь.
Я не могу купить уголь. Рано утром после молитвы я иду и собираю что-нибудь, пластик и мусор, чтобы сжечь и согреться. Вот до чего мы дошли.
Я потеряла двух детей. Одного в пятницу, а другого в субботу из-за холодной погоды. У нас нет возможности отапливать помещение. Мы греемся только, когда печем хлеб.
Значительная часть международной помощи Афганистану остановилась после захвата власти талибами в августе 2021 года. А на оставшуюся помощь серьезно повлиял указ талибов, запрещающий женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Из-за этого в конце прошлого года свою работу в стране остановила большая часть партнеров Всемирной продовольственной программы ООН. Напоминаю, что эти и другие новости вы также можете прочитать и посмотреть на сайте currenttime.tv. А у меня с коллегами на этом все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
это все воспринимается, конечно, как какое-то приключение. Вот это все интересно, ты чувствуешь себя участником, не знаю, кино или реалити-шоу.
У меня сложилось такое впечатление, что я уголовница и совершила теракт. Хотя, по сути, я просто вышла сказать о том, что я не согласна с произволом.
Когда тебя только забирают, ты думаешь о том, а вдруг меня отпустят. Вот, вот такая мысль. Вот. Это самая плохая мысль, которая может вообще человеку прийти.
Все время как-то говорили неправду, мы все время верим.
Мы с моим молодым человеком хотели прийти к зданию Мосгорсуда 2 февраля утром, чтобы поддержать Алексея Навального. Вот, потому что, ну, понимаете, вот когда человек выходит из здания, да, входит, чувствует, что сейчас вот будет какой-то приговор, и видит, что вокруг есть люди, которые его поддерживают. Просто они молча стоят, но он чувствует эту вот моральную, да, поддержку в воздухе. Ему становится легче. Вот. И поскольку мы живем возле Преображенской площади, мы с утра собрались и пошли. Но не успели мы дойти до здания Мосгорсуда, как нас вот на пешеходном переходе аккуратненько взяли и посадили в автозак. Вот. Так мы оказались, собственно, в начале всей этой истории.
23 января сознательно участвовать решил в акции на Пушкинской площади. Подъехал туда достаточно поздно, то есть там уже начали людей разгонять оттуда как-то, и народ начал рассредотачиваться. И ближе к вечеру пробежало в информационных источниках сообщение, что где-то еще у СИЗО народ собирается каким-то образом. Ну и было просто интересно еще посмотреть, что там. То есть, может быть, как-то тоже поучаствовать, если, ну, то есть в мирной, естественно, акции. Туда приехали, приехал, я один был, приехал, увидел, что там тоже находятся какие-то люди. И уже на тот момент было понятно, что полицейские как-то беспорядочно выхватывают, то есть никак не ориентируешься. То есть, если раньше это было какие-то, тебе надо было лозунги сказать, или у тебя какой-то внешний вид, там, какая-нибудь футболка или там значок, то сейчас просто вот видят, они идут и хватают.
Нас стали окружать вот со всех сторон. Это было очень тупо, на самом деле, потому что я вообще много раз, когда был на митингах, я как-то уже привык отбегать. Я ни разу не попадал. У меня есть какая-то вот эта чуйка, я очень хорошо ориентируюсь. Вот это вот, в смысле, как-то вот у меня инстинкт помогает. А тут стали окружать с очень большого диапазона, прям со всех сторон. И когда нас окружили, нас вот человек 50 поставили к стенке, там пару человек пытались убежать, их поймали, то есть мы поняли, что все, мы как бы... И очень долго, в течение 50 там, минут, подъезжали машины, и они очень смешно подходили, мы стояли очень спокойно, там подошли уже мои друзья, они фотки уже делали со стороны нас. Вот это. Подходил какой-нибудь там ОМОНовец, и вот он спокойно-спокойно идет, потом подходит к метру, буквально около метра тебя, делает резкое движение, знаете, такое, как бы, и начинает силой тебя как бы заламывать зачем-то. Ну, то есть вот такие, и так вот в течение 50 минут вот эту толпу, которую окружили, в какой был я, нас постепенно вот отвезли, стали отвозить в отдел.
Ну, 31 числа мы с папой моим и с братом вышли на этот митинг 31 января, да. И так получилось, что мы ехали с разных мест и должны были встретиться на Комсомольской, потом на Красносельской, потому что постоянно закрывали метро. И в итоге, когда мы таки с ним пересеклись, с папой, брат отвалился раньше, потому что их зажали на Комсомольскую, он быстро сел в электричку и уехал. Вот. Мы встретились на Красносельской, и когда вся толпа двинула к Матросской тишине, мы решили, что вместе со всеми идти не очень, и решили отпочковаться в другую сторону. И, собственно, там очень быстро нас побежали росгвардейцы, вот, и меня вежливо взяли за плечи и предложили пройти. А папа уцепился за меня и сказал, что я-то пойду с ней. И его взяли тоже.
Мы с друзьями пошли на митинг выразить свою гражданскую позицию. И, к сожалению, на сам митинг мы не попали. Нас взяли на пустой практически улице, матросской тишине. Просто подбегают к тебе такие дяди в панцирях, обнимают тебя и говорят: девушка, пройдемте со мной.
Мы маленькими кучками начали собираться в колонну, которая в итоге стала достаточно большой, человек 500, мне кажется, у нас было точно. Вот. Мы блуждали по переулкам, пытались попасть на центральные улицы, но там было перекрыто все ОМОНом. Вот. И в какой-то момент ОМОН начал нас перекрывать по переулкам. В общем, я думаю, что они специально нас завели в злополучный Дмитровский переулок, где нас в итоге задержали. Когда 95% колонны вошло, перекрыли ОМОН спереди и сзади переулок, и все. И к стеной пошли просто всех сажать. Часть людей забежали во дворы, и это было очень опрометчивое решение. Я тоже оказалась во дворе. Оттуда не было выхода, оттуда просто людей сажали в автозаки. В момент самого задержания все, кто оказались с краю толпы, ну, им очень хорошо досталось, потому что были дубинки, людей били очень сильно. И было очень страшно, очень страшно. Вот в этот момент, когда сомкнулись ряды ОМОНа и нас начали задерживать, стало очень страшно. Но потом со временем ты так подуспокаиваешься, когда людей просто... Ты понимаешь, уже 10-й автозак подъезжает, а в автозаке примерно по 30 человек. Значит, уже как минимум 300 человек увезли. И это только с вашего двора, в котором вас задержали. Ну и все, ты уже понимаешь, что ну некуда деться. Мы остались последние 7 девочек из всей этой колонны. Это было очень эпично, потому что 7 девчонок стоит, вокруг 30, наверное, человек из ОМОНа в этих шлемах. И мы говорим: ну, пожалуйста, ну что уж тут, из-за нас еще одну машину подгонять. А машин уже не хватало, нам подогнали какой-то маленький бобик. Мы так люксово доехали, скажем так, в маленьком автозаке.
Я фотограф, работаю в городе Кемерово, там как бы и училась. И, соответственно, в этом году у меня было в планах переехать в Москву. И я прилетела просто чисто на недельку, на полторы, поснимать, поработать, познакомиться с людьми, чтобы в будущем это было проще. К девочкам, к подружкам прилетела, у них жила. Вот, и получается, 2 февраля, или 3, у меня уже все перемешалось, это был, по-моему, 3-й или 2-й день всего, когда я в Москве, мы пошли гулять. Ну, потому что время ограничено, Москву я практически не знаю, центр тоже плохо знаю, поэтому, ну, было просто интересно. Вот, мы пошли гулять, и в этот день как бы были, все знают, какие события, но мы вышли уже после, ну, самого митинга, то есть это где-то было 12 часов ночи или час, митинг, то время вообще уже закончился, мы гуляли по центру. Плюс девочки живут на Арбате, это, в принципе, центр, ну, и мы шли там, 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 они мне показывали город. И так получилось, что весь центр был окольцован сотрудниками ОМОН, и мы просто не могли выбраться к дому, так скажем. То есть мы идем в этот проход, там стоят сотрудники. Ну, как-то страшненько все равно. В Кемерово у нас в этом плане не настолько масштабно. Я никогда не была на митингах до этого, и, в принципе, ну, не понимала до конца всего масштаба, который может случиться. Я не думала, что дойдет до такого, честно. Ну и все, мы пытались выйти, ходили туда, туда, туда. В итоге какие-то еще толпы ребят, ну, как толпы, по 5 человек, там, по 4, тоже, видимо, пытались найти выход. И как-то мы так сгруппировались в общую какую-то кучку и шли. И все, и в какой-то момент просто мы увидели, что сотрудники ОМО начали бежать прямо на нас, ну вот с дубинками, со всем прочим. Мы испугались, естественно, сработал какой-то инстинкт самосохранения, и мы тоже побежали. Вот, это продолжалось, по-моему, 2 раза, нас гоняли то туда, то туда. Я не знаю улиц, то есть я старалась держаться поближе к людям, потому что, ну, не понимала даже, куда мне, в принципе, бежать. И так вышло, что нас загнали в тупик, во двор, со всех сторон там машины огородили нам дорогу и загнали нас во двор. Ну и все, и там уже, собственно... Это как в кино, честно. Я когда вспоминаю, у меня такие флешбеки, мелькают картинки. Ну, то есть они нас остановили. Я пыталась спрятаться там за сугробы, еще куда-то, но двор был без выходов, он, ну, тупиковый. Нас поставили к стене вот так всех, ну, подняли вот так руки, и там уже началось, ну, в смысле, долгое приключение под названием «Сахарова». Вот. И, ну, это очень страшно было. Это, на самом деле, был самый страшный момент, наверное, за всю вот эту вот историю. Это вот именно та ночь, тот вечер, когда нас загнали в тупик и окружили. Это прям очень страшно.
Я оказалась там, как и все. Я ходила и 23-го на митинг, и 31-го. Да? Там же была череда митингов, три подряд. Вот. И 23-го как-то получилось проскочить, как это говорится. Ну вот. Вообще я, в принципе, политически активна, и я всегда выхожу с каким-то плакатом. Вот. И в этот раз я сделала очень плохой плакат, мне за него стыдно. Я нарисовала его на коленке за 5 минут до выхода. Вот. Конечно же, меня приняли с этим дурацким плакатом. Я все смеюсь, когда делала красивый плакат, никому-то не нужен. Сделала какой-то стрёмный, и вот 15 суток, пожалуйста.
Увидел, что валяется бумажка, я не люблю, когда мусор. И я привлек внимание тем, что я эту бумажку переложил с места на место. А на той стороне было написано, типа, «Свободу» или что-то. Вот. И ко мне сразу подбежали, сразу схватили, а один стал эту бумажку совать мне в руки. Я говорю, это не мое. Нет, нет, это там улика. Ой, говорит, это не мое. Ну, все равно они затолкали меня в авто... ну, это не автозак, это полицейский Форд, микроавтобус. Покатали несколько часов по пути. Туда еще 15 человек посадили.
А это была ночь со 2 февраля на 3 февраля. Я гуляла с подругой по центру. И по Кузнецкому мосту мы с ней проходили, это уже ночь, людей, в принципе, не было, ну, это как бы и митинга тоже не было. Мы впоследствии узнали, что там проходило какое-то шествие, что там был митинг. Но мы шли, соответственно, по пустой, по строму Кузнецкому мосту. И тут вот все, кто был на тротуаре, это человек 10 перед нами, подъехала машина МОН, туда выбежали люди. И арестовали всех, кто был перед нами. Я так немножко торопела. И ко мне подошел сотрудник полиции, говорит, куда вы идете? Ну, я ему, собственно, ответила, что я иду туда. Он говорит, ну, пойдемте сюда, как бы, к нам. Я говорю, а причина задержания, там, ваше имя? Он говорит, ну, ладно, там все объяснят в автозаке. И все, как бы, собственно говоря, нас с подругой завели в автозак. Мы туда, как бы, сели, куда можно было сесть. Но нам еще очень повезло, потому что других людей заваливали туда, кого-то били дубинками. То есть нам еще так, относительно повезло, потому что нас, по крайней мере, ну, просто подошли к нам, сказали, пройдемте с нами.
Взяли у памятника жертвам политических репрессий, скрутили, дотащили до автозака. Все было жестко, закинули в автозак. Полтора часа мы катались по городу. Автозак, как маршрутное такси, собирал пассажиров. Людей было очень много, к концу уже там было тяжело стоять. Было в автобусе несколько несовершеннолетних, которых, впрочем, когда разобрались, сколько им лет, их отпустили. Потом привезли в УВД Кузьминский, там продержали 3 часа. К нам пытался доехать адвокат УВД «Инфо», но мы слышали, как по рации объявляется план «Крепость», который используют как повод не пускать адвокатов. Вот. И меня и многих других, собственно, в тот же день выпустили через 3 часа и сказали, что прийти нужно будет через 2 дня, подписать протокол об административном задержании.
То есть предполагал, что нас все-таки сейчас подержат, помурыжат побольше, чтобы нам прям все это нервы вымотало и отправят. Там, естественно, у многих, кто не в первый раз, там идут уже какие-то психозы, начинаются какие-то нервные ситуации. То есть там девчонки 2 были, они... мимо просто проходили, они даже не знали, что акция, они не знали, что такое вообще бывает в России. И они просто столкнулись с этой системой настолько вот прямо на контрасте, что у них сразу это в какую-то, то есть, нервическую реакцию. То есть они постоянно там, как же так, как такое может, это же неправильно, позовите старшего. Ну, то есть они думали, что с этой несправедливостью можно что-то сделать. И там причем было... тех, кто просто мимо проходил, не только девчонки, еще были люди, там кто-то с катка шел, кто-то в магазин шел. Многие, они знали акции, там проходили мимо, но там, например, жил один парень близко, пойдем посмотрим, вот в таком ключе, и тоже все то же самое у них было. Но потом уже ближе уже ночь, уже проходят эти 3 часа, там уже задержание, уже понятно, что что-то идет не так. начали выдавать протоколы на руки. И примерно тогда как раз там еще одна передачка от волонтеров пришла. Передачка пришла с пледиками. Уже стало немножко страшно. А потом получили протоколы на руки. И тоже я один из первых запаниковал, потому что я увидел там, что часть там не пятая стоит, а, по-моему, 6.1, то есть арестная статья. И плюс к этому почти всем первоначально выдали по два протокола, видимо, чтобы наверняка. И второй был, это 19.3, неповиновение закону требований сотрудника полиции, тоже арестная статья. То есть все идет к тому, что нас оставляют там на ночь, а это была, по-моему, это была суббота, и то есть, соответственно, до понедельника. Оставляемся. Потихонечку начинаю объяснять там тоже оставшимся, что происходит. Нам в итоге 19.3 все-таки убирают протоколы. Они опять, как я понимаю, они там жестко косячили на протяжении всего этого времени. Мне кажется, что им спускалось сверху, как оформлять. Они опять оформляли, им что-то неправильно звонили вверх, там опять что-то не так. И поэтому у нас протоколы то забирались, отдавали, там менялись какие-то. Протоколы все были под копирку, естественно, и все, кто-то их опознал, что это еще с 19-го года, вот в точку недословно те же самые протоколы.
Я абсолютно случайно первый раз, так сказать, оказалась в такой ситуации. Это мое было первое задержание. И особой, то, что называется, грамотности юридической, да, как бы у меня не было. И мне нужно было это все делать быстро. Но если ты, скажем, являешься, скажем, человеком там, с плохим зрением или, там, скажем, человеком, как сказать, ну, не самого, так сказать, молодого возраста, чтобы очень быстро это все читать и понять, то ты оказываешься просто практически в ловушке. Потому что все очень быстро происходит. И тебе нужно как-то принимать какие-то решения, да, как бы в плане того, что ты отвечаешь, кому, с кем ты как-то общаешься. А постигнуть за короткое время, скажем, всю эту информацию по самозащите ты просто объективно не можешь. И я после этого... Мне повезло только потому, что там оказались люди, которые знали о том, как себя вести. И они быстро подсказали. Как бы, что нужно делать. Там они зарегистрировали меня на ОВД-инфо там, и так далее. Потому что я говорю, что я не знала, что мне делать. Я была просто полностью растеряна.
У меня был очень интересный разговор с майором, который писал протокол. И он оказался очень начитанный. И мы с ним, значит, сидим. Он что-то пишет так вяло уже, потому что дело уже к ночи. Он говорит, ну вот скажите, вы же учитель русской литературы. Я говорю, да. Он говорит, ну и как с вопросом совести обстоит в русской литературе? Я говорю, ну вообще там очень много про это написано. Вот почитайте, например, «После бала». Он говорит, да, «После бала» я читал, хорошая вещь, но я ее плохо помню. Я говорю, ну перечитайте. Может быть, что-то новое для себя вы, значит, там найдете. Потом мы с ним обсудили Шаламова, Солженицына. Он оказался таким очень, значит, продвинутым книжным пользователем. Вот, но это все как-то обрубилось, когда он сказал, ну все, можете идти, все хорошо, отдал мне паспорт, я пошла, и меня завели в камеру. На этом моменте я поняла, что, наверное, можно было и не обсуждать Шаламова. Так и так все закончилось бы одинаково.
Самый неприятный момент этого ожидания, наверное, визит сотрудников центра Э. Это такие очень неприятные ребята, цель которых запугать, безусловно, наверное, это одна и, собственно, их единственная цель. Они говорят, вот тебе, значит, бумажка с твоим фамилией и именем, давай сфотографируемся. Я говорю, я не буду фотографироваться, вы мне даже не представились, да, не показали свое удостоверение. Вот. Он делает это примерно так, ну, то есть показывает, да, свои там... свою корочку. Так что я не успеваю ничего увидеть, никакого номера, ни фамилии, ничего. Вот. Я говорю, что не буду этого делать. И он начинает давить, и где-то час он ходил около меня, что мы тебя посадим на всю жизнь, ты не сотрудничаешь, значит, ты же понимаешь, что мы все равно все узнаем, но мы-то тебя запомним и сделаем там только хуже и так далее. Вот. Ну, то есть это прям, ну, неприятные люди. Для меня с тех пор сотрудник центра Э – это некоторый маркер человека. Вот. Ну, я и до этого знала, конечно, но всегда приятно увидеть воочию то, что ты предполагал. Вот. Ну, ничего, он отстал в итоге, и потом меня начали оформлять. Так как это было на вокзале, нас оформляла дорожная полиция.
они, как я понимаю, самые мягкие, самые воспитанные ребята. И это правда так, я не могу жаловаться. Ну, кроме того, что они постоянно врут, не кормят, не дают пить, в целом они очень приятные люди.
Вот. И страха не было, и особо никаких опасений. 3 часа, в принципе, это не страшно, я же ничего не сделала. Но спустя там несколько часов стало понятно, что вряд ли это будет 3 часа. В итоге ночь мы просидели в ОВД на там, холодном полу. Вот кто смог сидеть, кто не смог сидеть. А утром нас привезли в Пресненский суд, где я попросила звонок. Мне долго его не предоставляли. В принципе, меня привезли одной из самых первых туда. Нас разделили на 2 группы. И одной из самых первых меня привезли туда. Это было в 9 часов утра. И так как все были достаточно спокойны, никто не думал, что нас сейчас арестуют, мы думали, что, ну, так как сейчас такая ситуация, ну, максимум выпишут штраф. То есть, ну, выпишут штраф, там, может быть, там что-то там скажут, что вы в чем-то там участвовали. Ну, у меня у одной были такие сильные опасения. Я говорю, нет, дайте мне позвонить, я хочу там повестить свою маму, по крайней мере, там, адвоката, чтобы все-таки я первый раз в суде. В итоге, так как я, наверное, была такой самый активный, я говорю, дайте позвонить, я вообще ничего, ничем участвовать не буду, пока мне не дадите позвонить. И в итоге помощник судьи, он записал номер там моей мамы, созвонился с моей мамой, и мама вызвала адвоката, приехал адвокат. И у меня одной был адвокат в этот день, потому что потом, когда привезли вторую группу, уже так не отзывались на просьбы, то есть люди просили, дайте позвонить. Они говорят, вы уже звонили. Они говорят, ну мы звонили, когда мы были в Пресненском ОВД. Быть-то в Пресненском ОВД, быть в Пресненском суде – разные же вещи. Но никого не слушали, писали ходатайство о том, чтобы предоставили юридическую помощь. Но ходатайство потом уже стали принимать. Вначале не принимали вообще ни у кого. А после, ну, в конце где-то уже, может быть, у 5 девочек приняли ходатайство о предоставлении юридической помощи. Но сказали, у вас час на то, чтобы нашли адвоката. Девочки выходят, а у них же телефоны изъяли. Они говорят, как мы должны за час найти адвоката без телефона? Они говорят, дайте телефон, вам не полагается. То есть только у одной меня был адвокат, но мне особо это не помогло.
Ну, для меня самое тяжелое – это был суд. Потому что ты просто не защищен ничем. Даже дело не в том, что тут адвоката не пускали, дело не в том, что телефон не выдавали, а просто все строилось на нескольких бумажках и словах воображаемых, уж не знаю, существуют ли они на самом деле, полицейских. То есть слепили дело из ничего и могли дать сколько угодно. Но, грубо говоря, если бы кто-то из этих полицейских сказал, что я его ударила, то есть я уже по уголовной статье пошла, я бы ничего не доказала. Потому что видео задержания почему-то не представляли, каких-то других доказательств не было. То есть кто-то что-то сказал. Это как хорошая цитата из уголовного дела, которая как раз тоже строилась на базе всего этого митинга, о том, что неустановленные люди, неустановленное время. Примерно то же самое.
Все это происходило очень медленно, вот, потому что на самом деле в тот день судили очень много людей, которых тоже брали просто с каких-либо там тротуаров, с пешеходных переходов. Были люди, которые случайно туда попали. Вот. И первыми из нашего автозака пошли 2 девушки, у которых были несовершеннолетние дети. Им дали штраф. Вот. Ну и мы расслабились, подумали, ну, может быть, нам тоже дадут штраф. Вот. Но потом пошла я, и мне дали 10 суток. Вот. И после этого вот мне мой друг из автозака сказал, что после этого мы все поняли, что как бы, нам надеяться не на что. Все стали звонить родным, посидите с моим котом, погуляйте с моей собакой, поливайте там мои цветы. Вот. И все мы получили от 8 до 10 суток. Вот. Под вечер нас собрали на одном этаже. И, собственно, потом мы вот уже сели в автозак, и всю ночь мы катались по Москве, по Московской области, вот, пока не оказались под утро уже в Сахарово.
Получается, мы подъезжаем, и какое-то огромное здание, вот такое, как, знаете, в каких-то фантастических фильмах про будущее, такая длинная-длинная стена, ну, в форме здания. И вот мы едем, как будто бесконечность мимо него, вот так смотрим, все озаряемся. Еще была ночь, туман, вот такие вот сумерки. И какой-то сюр это все напоминало. Вот у меня такое вот первое впечатление, жалость прям в сердце. Я думаю, куда я еду? Неужели меня арестовали? Ну, то есть у меня в голове просто это никак не укладывалось.
Мы выходим из этого автозака с вещами, вот это вот «рассчитайся», и ты с этого момента начинаешь ощущать, что ты действительно попал. Вот. Дальше нас заводят, вот ты в таком шоке. И дальше было интересно. Нас 10 человек, 10 девочек завели в камеру. Камера была холодная, рассчитана на 10-рых, но там не было матрасов. То есть нас завели туда молча и захлопнули за нами эту дверь тяжелую. И мы поняли, что это... А нам же как говорили? Мы же когда были в суде, нам сказали, вас сейчас привезут, это же спецприемник, это же не тюрьма, то есть как бы, ну, там будут двери, это будет, ну, просто комната, ну, там шкаф у вас будет, комодик, кстати, как бы, ну, как обычно, на самом деле. Конечно, у вас будут туалеты с дверьми. Мы, как обычно, поверили, а тут, ну, то есть у нас 10 девчонок, которые там дома обычно привыкли там с мишками спать, ну, я, по крайней мере. И тут захожу, а там, ну, такая камера, как в кино, решетки на стенах, вот эта вот плесень, какие-то надписи там, и вот этот вот туалет, ну, дырка просто без всякого вот ограждения, камера над ней. Я еще думаю, ну, может быть, это временно, может, я потерплю, пока я в туалет хотела, думаю, может, потерплю, может, сейчас нормально это приведут. Но я зря так, конечно, думала. Вот, это думаю, ну, может, сейчас завели, это потом-то сейчас вот нас выведут, может, что-то объяснят, потому что было просто молча, нас завели, никто ничего не сказал, просто завели и захлопнули за нами дверь. Кто-то еще сказал из девочек, а как вы думаете, мы так и пройдем 20 суток? Или все-таки к нам кто-то придет, нам какие-то матрасы выдадут или что-то будет? Я говорю, не знаю. В итоге мы уже поняли, что, наверное, мы так тут и останемся без матрасов, уже девочки распределились, кто куда. Друг на друге там заснули, положили куртки вместо матрасов на этих решетках, уже стали спать. При этом холодно. Я и так пыталась и куртку снять, и мне холодно, и на решетке больно лежать. Я уже думаю, господи, ну ладно, как-то надо 12 суток пережить. Но вот именно страха такого, наверное, и не было. Страха. Наверное, какое-то вот даже, ну, шок, скорее всего, шок, что ты вот можешь просто так, сейчас ты гуляешь по улице, а завтра ты уже свою кровать, ну, как это называется, шконку заправлять, да, и ты вот просто вот так вот.
Это был единственный момент, когда я действительно испугалась, меня вывели. Я увидела огромный коридор, в конце стол, там вот эти сотрудники, они ужасно измотаны. Они вот до 5 утра занимаются всем тем, чем вообще-то обычно не занимаются. Подключили тех, кто был отдыхал, у него был выходной. Они злые, они хамят. Когда я зашла, они сразу сказали, что ты нам привела эту суку. Я не знаю, можно использовать?
Можно.
Зачем ты привела эту суку? Потому что у них не было женщины, которая меня осмотрит. И я вижу, вот мне говорят, значит, сука, то все, вот этот ужасный, значит, коридор, и обыскивают парня. А парней всегда очень жестко обыскивают. Это тоже какая-то, не знаю, парадоксальная история. Ну, понятно, что это как-то связано с гендером и гендерными ролями. В общем, парням всегда вот при обыске это всегда происходит неприятнее, это грубо, их ставят